Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Абхазия грозит Грузии морской войной. Верно ли, что за спиной Сухуми маячит Москва? Несколько кандидатов движения «Солидарность» отстранены от участия в выборах в Московскую городскую думу. Почему оппозиционеры не верят в беспристрастность избирательной комиссии? Юрий Шевчук представил на московской книжной ярмарке свой поэтический сборник. Зачем рок-музыканту писать стихи? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Новый виток обострения отношений Тбилиси и Москвы, на сей раз с участием Сухуми. После серии инцидентов, которые крайне обеспокоили власти Абхазии, президент этой республики, признанной только Россией, Сергей Багапш, заявил о том, что абхазские военно-морские силы будут топить безжалостно все грузинские суда и корабли, которые оказываются в абхазских территориальных водах. Об этом корреспондент Радио Свобода Данил Гриперович.
Президент Абхазии Сергей Багапш отдал приказ уничтожать грузинские корабли, если они пересекают черту, которую Абхазия считает своей морской границей. Сотрудник пресс-службы президента Абхазии Алхаз Чолокуа пояснил Радио Свобода, что абхазский лидер принял такое решение в ответ на недавние шаги грузинской стороны.
Необходимость такого приказа вызвана тем, что последние дни, 2 недели назад, грузинские силы совершили захват 2 кораблей, которые направлялись в Абхазию с гуманитарным грузом. И это является ответной мерой. Абхазская сторона неоднократно предупреждала грузинскую сторону о том, что Абхазия будет предпринимать адекватные меры, ответственность за которых целиком и полностью ляжет на грузинскую сторону. Это просто вот защита морских рубежей Абхазии. Это ответная мера на пиратские действия грузинской стороны. Что будет абхазская сторона предпринимать, если Грузия вновь будет захватывать? Просто военно-морские силы будут топить грузинские корабли. Вот и все. Абхазия способна на это. У Абхазии есть силы и средства для того, чтобы выполнить приказ президента, главнокомандующего вооруженными силами.
Российская Федеральная служба безопасности уже заявляет, что абхазские моряки не будут противостоять грузинским военным кораблям в одиночку, и российские пограничники абхазам в этом противостоянии помогут. Корабли береговой охраны ФСБ, как ранее заявлял заместитель руководителя этого ведомства Евгений Инчин, будут охранять абхазские территориальные воды. Между тем, эти воды остаются грузинскими по международному морскому праву. Но Москва говорит, что свои союзнические обязательства в отношении Сухуми выполнит. Это подтвердил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Нас беспокоит то, что происходит сейчас в отношениях между Грузией и Абхазией, и мы, очевидно, наблюдаем новый виток напряженности. Мы не менее очевидно уверены в том, что инициатива раз за разом исходит от грузинской стороны, включая последний инцидент с приговором капитану судна на 24 года. Думаю, что грузинские власти продолжают весьма вольно, широко трактовать позицию мирового сообщества как позицию поддержки любых действий Грузии по восстановлению своей территориальной целостности. Международное сообщество обязано быть здесь более четким, обязано посылать в Тбилиси сигналы, что при всей политической поддержке идеи восстановления территориальной целостности в своих методах Тбилиси должен быть очевидно ограничен, и силовые методы здесь неуместны. Ясно, что Абхазия имеет возможности для какой-то зеркальной реакции. Насколько эти возможности адекватны или неадекватны возможностям грузинской стороны, я не знаю. Но совершенно точно последуют зеркальные действия. Эти зеркальные действия повлекут следующие действия грузинской стороны. И мы будем в очередной раз наблюдать за тем, как постепенно мягкая эскалация переходит в эскалацию жесткую, и в России в очередной раз может не остаться выбора, кроме как напрямую вмешиваться в эти ситуации. Мы являемся гарантами безопасности Абхазии. В качестве гаранта этой безопасности, разумеется, мы будем готовы включаться в соответствующее развитие ситуации физически, если того эти ситуации потребуют.
Как же на все это реагируют в Тбилиси? Из грузинской столицы репортаж Георгия Кабаладзе.
В августе служба береговой охраны Грузии задержала несколько сухогрузов по пути из турецких портов в Абхазский. Капитан судна «Бакет» приговорен к 24 годам лишения свободы за неоднократный провоз контрабандного груза, в основном топлива, в Абхазию без разрешения грузинских властей. При этом судно и груз были конфискованы. Абхазские власти не исключают, что в ответ на действия Грузии в Черном море они также будут задерживать иностранные суда по пути в грузинские порты Батуми и Поти. Во всяком случае, об этом в интервью «Радио Свобода» недвусмысленно заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Но это, в конце концов, не задача России охранять нейтральных водах турецкие корабли. Это все-таки все эти факты имели место в нейтральных водах. Турецкие власти здесь никак не реагировали. С другой стороны, турецкие власти закрыли глаза на то, что существует морская торговля между Абхазией и Турцией. Несмотря на протесты, которые были из Грузии, они все-таки не запретили такие отношения.
В Тбилиси проблему рассматривают в контексте российско-грузинских взаимоотношений и стратегических интересов России на Черном море. По мнению грузинского политолога Иосифа Цинцадзе, президент Багапш лишь озвучивает позицию Москвы.
В Абхазии сейчас сидит Багапш, который без разрешения и без добро Москвы даже микстуру от простуды не может принять. И заявление сейчас, что вот будут топить все грузинские суда, это тоже, конечно, с подачи Москвы. Все ищут сейчас новый повод для новой агрессии.
В администрации морского транспорта Грузии «Радио Свобода» заверили, что иностранные суда, направляющиеся в грузинские порты, двигаются по маршруту, который недосягаем для абхазских катеров береговой охраны. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Пока не вполне ясно, какими силами располагает абхазская сторона, чтобы противостоять быстро возрождающейся грузинской армии. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Тбилисский телеканал «Рустави», который эксперты считают близким по своим политическим позициям к президенту Грузии Михаилу Саакашвили, показал интервью своего специального корреспондента в Варшаве на памятных мероприятиях в связи с 70-летием со времени начала Второй мировой войны с премьер-министром Владимиром Путиным. Путин отвечал на вопросы о причинах российско-грузинской войны и дискутировал о том, чем является российское военное присутствие в Южной Осетии и Абхазии, оккупация или освобождение. Я беседовал с автором этого интервью Нотей Бандзеладзе. Как удалось вам взять интервью? Как вы проникли в окружение российского премьер-министра?
Была запланирована встреча с премьером Тимошенко, и сразу начали уже делать аккредитации, чтобы попасть на пресс-конференции премьеров. Казалось, когда я приехала в Польшу, что Польша дает аккредитации только на пресс-конференции премьеров Туска и Путина. Я осталась на пресс-конференции Туска и Путина. Нам уже там сказали, что заранее было запланировано по две вопросы с польской стороны и с российской стороны. А когда уже закончилось, убрали микрофон, российская сторона заметила, что я хотела задать вопрос. Когда уже господин Владимир Владимирович ушел с трибуны, я закричала: «Господин Владимир Владимирович, если можно, вопрос для грузинских телевидений». И он сразу обратил на меня внимание, и он подошел. Правда, там была такая большая суматоха. Моего оператора забрали, мне не давали микрофон, чтобы я начала записывать премьера. Ну, можно сказать, премьер так около 7-8 минут ждал, когда нам дадут начать записывать. Это пятый раз, когда я его зову, и он на мой отзыв останавливается и на мои вопросы отвечает.
Но заранее это ничего не планировалось?
Конечно, не планировалось.
Какое впечатление на вас произвел Путин?
Это как-то, думаю, некорректный вопрос. Знаете, мы обижены на Путина, и могу еще больше сказать. Он начал войну. Знаете, он когда отвечал нам на наши вопросы, как бы подтвердил, что войну начал Путин и войну начал Россия. Я ему сказала, что оккупация — это самое больное место для Грузии, так что российские войска до сих пор остаются на грузинской территории. После оккупации с российской стороны, после призвания Осетии и Абхазии, будут ли пересматриваться отношения России и Грузии? Я вот это спросила, при том, что Путина и российскую политику не поддержали лидеры Европы. И он сразу начал говорить о том, что я называю это оккупацией, а Осетия и Абхазия это называют освобождением. Но он также сказал, что ему больше ничего не оставалось делать, как начинать войну. Я бы и плохое наговорила бы ему, просто это некорректно, потому что, знаете, мы любим россиян, и у нас в Грузии нет национальная проблема. У нас проблема, по-моему, я думаю, что таких у маленьких людей какие-то большие имперские проблемы, у нас комплексы. Вот.
Ну, вы знаете, российская пропаганда заявляет примерно то же самое, о том, что война велась не с грузинским народом, который русский народ и Кремль, в частности, очень любят, а против режима Саакашвили, который, по версии официальной кремлевской, начал эту войну. Вы говорили с Владимиром Путиным на эту тему?
Да, он и упомянул Саакашвили, и он упомянул даже режим Саакашвили и опирается на том, что он из-за этого начал войну. Но, знаете, мы журналисты, мы можем, у нас нет позиции, но мы можем анализировать ситуацию. Если сказать, что из-за Саакашвили началась война, тогда почему поддерживать весь мир режиму Саакашвили, призвали Путина и призвали Россию и Медведева исполнять декларацию. Никогда российская сторона не выполняет свои обязанности.
Грузинская журналистка Нотия Бандзеладзе, она беседовала с Владимиром Путиным. Некоторые аспекты отношений Тбилиси и Москвы я обсудил с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым. Прошло уже больше года после военного столкновения России и Грузии, но напряжение в отношениях между Москвой и Тбилиси, кажется, не только не спадает, но поднимается на какие-то новые уровни. Вы объясните, с чем это связано?
Собственно говоря, напряжение, мне кажется, никак не меняет за этот год. Все происходит через, скажем так, посредников, да? Абхазия и Южная Осетия объективно оказались в той ситуации, когда они обречены быть раздражительными в этих отношениях, и своими разногласиями, своей полемикой с Тбилиси, они вынуждают участвовать в ней и Россию тоже, что, собственно говоря, и создает этот напряженный фон.
С одной стороны, говорят о том, что Сухуми, в отличие от Цхинвали, это относительно более фактически независимое государство, и там может не нравиться именно все то, что хочет делать Москва. Означает ли это, что президент Абхазии Багапш лично планирует военный конфликт с участием своих военно-морских сил абхазских, или он консультируется в таких случаях, как вы считаете?
Во-первых, нужно учитывать, что президент Багапш находится в очень сложном положении. У него немножко другая ситуация, чем у какой-то, да, какой-то, если мы говорим о какой-то, как о некоем региональном лидере России, который не очень угоден Москве, то Багапш действительно более или менее похож на лидера независимого государства. У него большие проблемы, связанные с тем, что он оказывается зажат между, собственно говоря, Москвой и оппозицией, которая в зависимости от ситуации, может быть, и промосковской, и антимосковской, как угодно, но, тем не менее, ориентирует все-таки на Москву. Я не думаю, что Багапш делает такие заявления, консультирует с Москвой. Я не думаю, что он вообще размышляет о каком-то реальном конфликте на море. Это вот пример того объективного раздражителя, да, которым вынуждены выступать, обхазивает ситуации. У него просто действительно нету никаких других ходов. Сейчас, поскольку он некая жертва и юридической коллизии, и политической коллизии, которая образовалась год назад, и сейчас он апеллирует к Москве, ставя ее не всегда в удобное положение.
Есть две группы политических элит. Есть тбилисская группировка Михаила Саакашвили и кремлевская Путина Медведева. Они объективно заинтересованы в поддержании напряжения в отношениях между Москвой и Тбилиси, либо кто-то из них там виноват и больше?
Я не думаю, что московская группировка настолько однородна, что можно было бы вот так вот расставлять четко один вектор. Не обязательно линия фронта проходит между двумя конкретными фигурами. Элиты достаточно хитро конфигурированы. Но, тем не менее, у разных групп внутри этой элиты достаточно разные мотивации по отношению к Абхазии и Южной Осетии, в данном случае Абхазии. Что касается Грузии, то я не думаю, что вот эта напряженность каким-то образом серьезно помогает Саакашвили. Он ресурс этой напряженности уже отработал. В начале года, в первой половине вот этого года, как показала практика его полемики с оппозицией вот весной и летом, а московская тема не так уж актуальна для Грузии сейчас, и здесь особых очков уже не наберешь. Поэтому я не думаю, что это каким-то образом режиссируется вот этими элитами, которые вы назвали.
Вадим Дубнов, обозреватель «Радио Свобода», об отношениях Москвы и Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько убедительным выглядело осуждение Владимиром Путиным пакта Молотова-Риббентропа на мемориальных торжествах в Польше? Об этом говорим с польским журналистом Анджеем Заухой и российским философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 2 сентября. Российская внутриполитическая хроника. Активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин и несколько его товарищей сняты с выборов в Московскую городскую думу. Избирательная комиссия забраковала подписи, которые были поданы в поддержку этих кандидатов. В «Солидарности» заявляют о намерении обжаловать решение избиркома, назвав его политическим. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин баллотировался по 14-му одномандатному округу столицы. Окружная избирательная комиссия забраковала все 4500 подписей в его поддержку. Илья Яшин убежден, что это было политическое решение в отношении кандидата от оппозиции.
Избирательная комиссия нагло и демонстративно приняла решение не регистрировать меня. По сути, избирательная комиссия даже не скрывала того, что решение политически мотивировано, потому что были забракованы все 100% моих подписей. Я вообще не помню, чтобы когда-то такое было последний раз, чтобы ну, там 15-20% браковали, но чтобы признали недействительными все 100% подписей, это, конечно, уже такой маленький рекорд. На мой взгляд, было решение не просто отказать мне в регистрации, но сделать это максимально демонстративно и продемонстрировать обществу, что нынешняя власть не готова не то что к диалогу с оппозицией, она просто не готова терпеть никакого инакомыслия.
Илья Яшин намерен оспорить решение окружной комиссии и добиться участия в выборах в Мосгордуму, хотя, по его словам, шансов на успех у него немного.
Я в любом случае дождусь, пока мне дадут решение на руки, потому что официального решения пока еще на руки не выдали. После этого я буду обжаловать его в Московской городской избирательной комиссии с, впрочем, предсказуемым результатом. Дальше, видимо, нам предстоит судебное разбирательство, опять же, с предсказуемым, скорее всего, результатом. Но окончательное решение, буду ли я обращаться в суд, я пока еще не принял, потому что даже если меня суду восстановят. Сделают это, скорее всего, за 2-3 дня до выборов. По сути, можно констатировать уже сейчас, что избирательную кампанию мне сорвали в любом случае.
В окружной избирательной комиссии 14-го одномандатного округа подтвердили, что у Ильи Яшина есть проблемы со сбором подписей в его поддержку. Член комиссии Константин Сдобнов сообщил Радио Свобода, что окончательно судьба Яшина будет решена в самые ближайшие дни.
На данный момент просто комиссия по проверке подписей, она выявила у него в подписях ряд нарушений, о которых указала в протоколе. На основании этого протокола уже будет рассматриваться вопрос о либо его снятии с регистрации, либо о его регистрации. На данный момент Илья Яшин является кандидатом в депутаты Московской городской думы. Никто его с регистрации не снимал.
Вот я процитирую буквально его комментарии. Избирательная комиссия забраковала все 4500 подписей, подданные в поддержку моей регистрации. То есть все 100% подписей признаны недействительными. Что это означает?
Это означает то, что подписные листы, в которые собирались эти подписи, были, значит, оформлены с нарушением действующего избирательного законодательства города Москвы. На основании этого комиссия по проверке подписей и установила все 100% подписей недействительными.
То есть он не будет принимать участие в избирательной кампании?
Я еще раз вам говорю, это будет решено на заседании окружной избирательной комиссии, которая состоится в пятницу в 5 часов вечера.
То есть комиссия может принять как положительное, так и отрицательное решение?
Да.
Помимо Ильи Яшина, еще трое представителей «Солидарности» выбыли из кампании по выборам в Мосгордуму. Среди них член бюро этого движения Сергей Давидис, который намеревался баллотироваться по 16-му одномандатному округу столицы. Решение окружного избиркома было предсказуемо, считает Давидис.
Прогноз о том, что нас не будут пускать, оказался верным, по крайней мере, вот уже с четверыми из семи наших кандидатов, это ясно. В понедельник была проверка подписей, которые я сдал в комиссию, я сдал там их почти с 10% запасом. В пределах разумного количества отклоненных подписей по неким формальным признакам, понятно, что всегда бывают какие-то мелкие дефекты, но 700 подписей признаны недействительными на основании экспертного заключения почерковеда. Это как раз тот аргумент, который оказывается не перебиваемым ничем, потому что это рассматривается судами как истина в последней инстанции, то есть это само по себе доказательство.
Сергей, а сколько подписей вы всего забрали?
Всего я собрал, сдал, точнее говоря, 4185 подписей, и я прочитал в протоколе, который, наконец, мне удалось получить с комиссии, выбрали вот такой классический способ, то есть вот, по субъективному мнению почерковеда, а я же видел этих почерковедов, веселые 20-летние девушки в течение 3 часов просмотрели эти 4000 подписей и сумели таким образом выделить оттуда, якобы сумели, 700 подписей, которые, где даты проставлены якобы одной рукой. Что, конечно, в общем, ерунда. Я эти подписи сам проверял. Понятно, что, опять же, там их могло бы быть 10, могло бы быть 20, это можно просмотреть. Но там 20% подписей, там, где даты проставлены, поставлена одной рукой. Это совершенно немыслимо, но закон, к сожалению, дает карт-бланш в этом смысле комиссии. В любом случае, разумеется, я, как и другие товарищи нашей солидарности, буду оспаривать в суде такое решение комиссии, как только в четверг будет вынесено формальное решение об отказе в регистрации на основании результатов проверки подписей. Но надежда только на то, что комиссия допустила какие-то процессуальные ошибки. Пока у меня еще нет полного комплекта документов по проверке, нет ведомостей, собственно, проверки этих экспертных заключений. Если там какие-то ошибки допущены, есть шанс на победу и восстановление. Если нет, то, к сожалению, практика судебная такова, что суды не перепроверяют и не подвергают сомнению экспертные заключения криминалистов, кем бы они ни были.
Это был член Бюро демократического движения «Солидарность» Сергей Давидис. Политолог Александр Кынев считает, что власть не выполняет обещаний, данных накануне выборов, о равных условиях для всех участников избирательного процесса.
Неоднократно в ходе избирательной кампании публично сообщалось о том, что настали, дескать, новые времена, и никто оппозицию с выборов снимать не будет. И вот мы видим, что, в общем, конкретные дела расходятся с этими предварительными обещаниями. Так что в данном случае, на мой взгляд, вот произошедшее, оно идет в некотором диссонансе с теми публичными заявлениями, которые были до того, и в этом смысле существенно девальвирует высказанные федеральным центром намерение способствовать некой большей конкуренции на региональных выборах. Поэтому я думаю, что в данном случае я абсолютно убежден, что отказами дело не завершится. Я думаю, что кандидаты, которые получили этот отказ, будут его несомненно оспаривать. И в данном случае я думаю, что вот это решение, которое принято, оно ни к чему хорошему не приведет. Почему? Потому что в любом случае позволяют, на мой взгляд, представителям оппозиции использовать эти выборы для поднятия как бы острых тем и нанести некий как бы публичный урон кандидатам от власти. А власть вот своими подобными действиями, она никаких проблем не решает. Она просто ведет к тому, что компания публичная будет немножко висеть в несколько другом ключе. То есть вместо легального использования бесплатного или платного там эфирного времени газетных площадей, это будут вот информационные поводы каждого суда.
Это был политолог Александр Кынев. Выборы в Мосгордуму пройдут 11 октября этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 сентября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Юрий Шевчук представил на московской книжной ярмарке свой поэтический сборник «Зачем рок-музыканту писать стихи?». Министерство образования рекомендовало к использованию новые словари русского языка. Чем именно мотивирован этот выбор? 5 лет после трагедии в Беслане, кто и как оказывает психологическую поддержку пострадавшим? В Венеции открылся 66-й международный кинофестиваль. Почему так много говорят в этом году о французском кино. Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Будем ли мы пить по утрам черное кофе и подписывать договор?
Комментарии экспертов.
Российско-польский газопровод. Кому отправил черную метку Владимир Путин?
В блогах «Свободы».
Блогер Сергей Хазов о школьной каторге.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве половина девятого вечера.
«Радио Свобода» – новости.
Коротко о главных новостях. В Малгобекском районе Ингушетии неизвестными обстрелян пост сотрудников дорожно-патрульной службы. 2 милиционера ранены. В центре Назрани при подрыве автомобиля у дома сотрудника правоохранительных органов пострадал милиционер. Взрывом разрушено несколько жилых строений. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров в среду предупредил население республики о большой вероятности терактов. 4 кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательной комиссии, согласно которым подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. 33 человека, по последним данным, погибли в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ява. Более 300 человек ранены, 40 пропали без вести. Власти опасаются, что жертв будет больше. В провинции Лагман на востоке Афганистана смертник взорвал бомбу у местной мечети. Представитель губернатора провинции сообщил, что погибли по меньшей мере 23 человека, многие ранены. Среди убитых заместитель руководителя афганской разведки. В Исламабаде в результате вооруженного нападения ранены расстрелян пакистанский министр по делам религии Хамид Саид Казми. Его водитель был убит, телохранитель ранен. Никто не взял на себя ответственности за нападение. Президент Молдавии Владимир Воронин объявил о намерении покинуть пост главы государства. Выступая на собрании возглавляемой им партии коммунистов, потерявшей на недавних выборах большинство в парламенте, Воронин подчеркнул, что он не намерен формально исполнять обязанности президента страны. Крупная российская авиакомпания КД-Авиа приостанавливает деятельность из-за крупных долгов.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 2 сентября, в Северной Осетии продолжается вахта памяти погибших в теракте в Бесланской средней школе. Уже 5 лет Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца помогает жертвам, родственникам жертв Бесланской трагедии преодолевать последствия террористического акта. С российскими участниками проекта, которые работают в Северной Осетии, встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
За прошедшие 5 лет 10 тысячам жителей Беслана и Правобережного района была оказана помощь в центре Красного Креста. 243 семьи пострадавших получили поддержку дома, рассказывает директор Департамента по чрезвычайным ситуациям Российского Красного Креста Лилия Чебисенко.
Вот эти 5 лет Беслана в Российском Красном Кресте возникло новое направление деятельности, которое называется психосоциальная поддержка. Это когда люди испытывают вот такие сложные кризисные ситуации, и оказывается, что первая психологическая помощь и те методы, которые мы использовали ранее, оказываются недостаточными. И благодаря проекту, который у нас был, программа трехлетней и Международной федерации, которая предоставила нам возможность обучиться методам, которые уже в международной практике применяются, когда мы адресуемся не только к психологическим нуждам человека, к его эмоциям, переживаниям, но и к социальным связям, к восстановлению каких-то ценностей, которые человек теряет. Конечно, мы сейчас этот опыт передаем дальше, мы хотим другие региональные отделения.
Одним из средств достижения психосоциальной реабилитации стала танцедвигательная терапия, которую разработали тут же в Беслане. Рассказывает социальный педагог по танцу Зураб Агузаров.
Дело в том, что я еще в районном дворце культуры преподавал танцы кавказского направления, и очень много именно с первой школы было учеников у меня. Все это делалось как-то вот на ходу, что-то вообще с нуля, да. Использовали знания местного менталитета. Дети стали менее об этом думать. До сих пор у меня есть ученики, которые после теракта ходят. Тоже до сих пор у меня танцуют. Тоже с травмами, но они ходят с огромным желанием. И причем это помогло физически именно.
Психолог из Владикавказа Оксана Танклаева также работала в бесланском проекте Красного Креста с первого дня.
Сначала было очень трудно. Правда, очень трудно. У нас психологов, которые как бы первый раз столкнулись с такими серьезными травмами, нас самих реабилитировали. Мы проводили занятия по правогоранию, то есть нас реабилитировали, чтобы мы могли реабилитировать других. Эта программа, которая у нас работала, например, мы их прям вытаскивали. Да, вот они включались в жизнь, они начинали жить заново.
О том, какую помощь оказывали сотрудники Красного Креста в Беслане, рассказывает член комитета «Дети Беслана» Рита Седакова.
Я знаю о том, что Российский Красный Крест после трагедии в Беслане открыл здесь отделения, которые оказали очень большую помощь всем пострадавшим, и взрослым, и детям. Их программа была рассчитана для реабилитации и взрослых, и детей. Психологическая служба работала, они ходили на дом. Вот лично ко мне они тоже приходили, потому что большому горю моему я осталась одна. И они взяли на патронаж таких людей, которые остались после теракта одинокими. Приносили и лекарства мне, приносили и гуманитарную помощь. Приходили психологи для беседы, для моей поддержки. Я в 2006 году ездила в Москву, мне нужна была операция, в общем-то, ухудшилось мое состояние здоровья. И мне помогли в приобретении билетов и в Москву, и обратно. Они оплатили мой проезд на лечение. Для меня это была поддержка в том, что морально были люди, которые в эти минуты трудные для меня поддерживали. Это ничем не сравнимая поддержка, когда есть люди, которые проявляют заботу, внимание, участие. Также знаю, что они каждое лето вывозили детей, заложников на отдых в берег Черного моря. Были и другие поездки. И до сих пор филиал Красного Креста работает, существует в Беслане.
А та помощь, которую оказывало государство, ее было недостаточно?
Ни одной государственной программы по реабилитации пострадавших лиц, которые были заложниками в этой школе, я не знаю. Дети, которые нуждаются вот до конца своей жизни в реабилитации и лечении, они никакой заботы со стороны государства они не видят и не ощущают.
Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 2 сентября. Сегодня в павильонах Всероссийского выставочного центра открылась 22-я Московская международная книжная ярмарка, которая считается главным книжным форумом России и имеет государственный статус. Почетный гость ярмарки в этом году – Индия, а центральный гость – Болгария. Одно из первых мероприятий книжной ярмарки в день ее открытия – это презентация книги «Сольник». Это стихи и тексты песен лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Группа ДДТ вечером в среду выступает на территории ВВЦ с концертом в поддержку сохранения зданий бывшей выставки достижений народного хозяйства как памятника архитектуры. С Юрием Шевчуком беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Вы в основном приехали ради книги или ради концерта?
И того, и другого. Ну, конечно, концерт – это более такое мощное мероприятие. Книга-то, она касается меня самого лично, а концерт касается вот этих пространств.
Вообще, это большая редкость. Я знаю, что только в Екатеринбурге рокеры поддержали людей, которые защищают старые
Питере,
дома.
В Питере. В других городах. Просто мало об этом пишут, говорят.
Как вам пришла в голову идея концерта?
Она не ко мне пришла, она пришла к моему другу Сергею Морозу. Вообще много друзей, архитекторов, которые познакомили нас вот с администрацией ВВЦ. И они рассказали нам свои планы. Планы очень хорошие. По сравнению с тем, что было здесь, кошмар. Создать культурный центр, сохранить памятники архитектуры. Потому что, если я не ошибаюсь, мне очень нравится закон в Венеции. Все, что построено до 1960 года, все является памятником. Это же здорово. И здесь, конечно, вот эта архитектура монументальная такая, ампир такой сталинский, советский. Вот эта воплощенная, материализованная идея коммунизма, идеальная абсолютно. Ее, мне кажется, очень неплохо сохранить для потомства. И вот эта дружба народов такая мифическая, которая существовала. Масса мифов. Здорово просто здесь все. Я здесь был так же, как и все мы. Наверное, это главное мое решение и группы. Мы все были, всех нас отцы привозили до ВДНХ, и все бы видели вот эти достижения этих огромных коров величиной с мамонта, этих овец с нимбами над головами и так далее, так далее. Это было замечательно. А папа мой всегда сидел в павильоне армянском, где известно, что ему доливали, да. Любимый его был павильон. Какая-то ностальгия в этом есть, в хорошем самом смысле слова. Поэтому мы всячески, конечно, откликнулись на предложение поддержать. Это доброе дело.
Какие песни сегодня будут звучать?
Разные абсолютно. Я знаю, что московские режиссеры подготовили документальную хронику. Они смонтировали на нашу музыку о разрушении в Москве архитектурных памятников. Будут какие-то вещи, которые мы сейчас соберем, из них составим композицию. Концерт, конечно, будет посвящен именно вот этой теме. Площадка вот просто напротив Востока, ракеты, да, 8 часов.
То есть все желающие, проходящие мимо, даже могут услышать этот концерт?
Ну, там, конечно, все по билетам, потому что мы хотели заодно и благотворительность какую-то осуществить, но пока... Потому что там без билетов тоже все будет слышно и видно. Вот такая площадка, а у нас народ, конечно, любит все бесплатно.
Юра, я знаю, что это первая ваша книга, да?
Такая серьезная, более-менее, да, первая, да.
Гордость есть?
Нет никакой. Какая мне гордость? Я же не Бродский, гордость. Ну, несовершенство, конечно, это все. И сырье. Но любовь, она вообще несовершенна. И какие-то клочки там представлены. Ну, буду работать дальше. Я вижу там и провалы зияющие, и что-то там есть, и светлое, и что-то удачное, и гармоничное по-своему. Но это, наверное, позволит мне дальше работать и писать, и это, наверное, самое главное. Цели ведь они сгорают каждый день, а остается движение, а это для меня очень важно.
Мы можем попросить Юрия Шевчука для наших слушателей прочесть какое-нибудь стихотворение из этой книги?
Вот одно из последних, которое я представил вот в этом втором издании. «Амбиций нет, Остался тихий праздник уединенной жизни, несколько котлет с сестрой присланных. Да ветер безобразник, как пьяный сторож, вечно гасит свет. Амбиций нет, есть след на поле снежном, лед озера, скользнувший в лунку бур, пол-литра щука, ее голос нежный, ван кофе, плиз, тужур бай лямур. Амбиций нет, давно не рок-поэма, скорее фишка старая, в печи горят стихи. Но есть одна проблема, кто воет там? Или лучше даже, что воет там под звездами в ночи? Пойду-ка посмотрю, накину ватник, пальну из двух стволов кромешный мрак. Амбиций нет, ни брокер, ни десантник, а так, емеля-ля, Иван-дурак.
Рок-музыкант Юрий Шевчук выступает на международной книжной ярмарке с представлением своей книги стихов под названием «Сольник». Еще один любопытный аспект той же выставки. Один из проектов ярмарки называется «Словари 21 века». И так совпало, что вступил в силу приказ Министерства образования, утверждающий список образцовых словарей русского языка. Все их можно купить на книжной ярмарке. В списке всего 4 названия – это орфографические, грамматические и фразеологические словари, а также словарь ударения. Все перечисленные справочники – выпущенный одним издательством АСТ Пресс. Со временем список предполагают значительно расширить, но пока он узковатый. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальверева.
Вопрос грамотности речи даже для людей, далеких от лингвистики, нередко становится предметом жарких дискуссий. При этом, если в словаре указывается не одна единственная норма, а еще и варианты произношения или написания, нередко возникает чувство протеста или растерянности. Справочники издательства АСТ Пресс объединенные в группу словари 21 века, именно таковы. И вот вопрос Инне Сазоновой, научному консультанту всех словарей этой серии. Многих приводит в смущение, что предполагается, что можно говорить настороженный, настороженный, текстовый, текстовой, феномен и феномен.
Словари фиксируют некоторое движение, потому что язык живое ведь существо. Возьмем с вами кофе. Мы знали с вами, что кофе мужского рода слово. Теперь есть закон перехода количества в качество. Когда огромное количество словоупотреблений, которые изучают ученые, показывает, что есть сдвиг в языковом сознании, это обязательно фиксируется. Такое количество таких словоупотреблений, что нельзя ли, может быть, нам уже подумать о том, чтобы отразить это в справочниках с какими-то пометами этого сдвига.
Но в вашем словаре при слове «кофе» никаких помет
да,
нет.
Да, потому что в предисловии мы сказали, что если есть вариантное употребление, то на первом месте мы ставим предпочтительное, обязательное употребление, а на втором месте – допустимое употребление.
Как сообщает Инна Сазонова, в следующем издании словаря такую помету при слове «кофе» коллектив авторов решил все-таки поставить. По мнению директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза, утвержденный Минобразование список далеко не бесспорен.
Безусловно, список должен пополняться. Есть вопрос, почему, скажем, так важны для использования русского языка как государственного фразеологизма, и почему именно словарь фразеологизм вошел.
Следовало ли тогда открывать уже сейчас этот список, может быть, дождаться, когда будет скомплектован весь он?
Как мне кажется, то внимание, которое было привлечено к этому списку, ему на пользу, потому что сейчас я уверен, что многие издательства подадут заявки. Если же это бы делалось тихо, спокойно, и действительно комиссия ждала, пока все издательства подадут заявки, то, возможно, прошло бы много времени. Необходимость в списке вообще, не вот в этом конкретном из 4 словарей, необходимость в списке, безусловно, есть. И причина очень простая. Сегодня издается море словарей разными издательствами, в разных городах, но я уж не говорю о том, что разными авторами. И качество у этих словарей очень разное. Запретить издавать человеку словарь нельзя. Но признать какие-то словари более авторитетными, создать такой словарный канон, сегодня необходимо. Причем это полезно даже не тем, для кого это специально сделано, а это сделано в первую очередь для чиновников и для журналистов, потому что речь идет об использовании русского языка как государственного. Но это поднимает авторитет данных словарей.
В этих словарях достаточно много слов с пометой «разговорное».
Да.
И вот не так уж и обязательно чиновнику и журналисту знать, что есть варианты «договор» и «договор».
В советское время был издан хороший словарь для дикторов радио и телевидения, и в нем литературная норма была еще сужена. Скажем, литературная норма всегда допускала два ударения в слове «творог-творог». А для дикторов рекомендовалось только одно ударение, а именно творог. Есть специфика у профессии, но это было в советское время. Сегодня речь дикторов расшаталась довольно сильно, и пометы в любом случае полезны. Ведь даже если есть помета разговорная, или есть помета неправильная, или есть помета недопустимая, то это тоже информация очень важная. Это, в частности, указание употребителя в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации данное слово. Например, в суде разговорная лексика, наверное, не очень приветствуется, или, скажем, с официальной трибуны. Речь идет об использовании русского языка как государственного.
Наверное, самая важная сфера, потому что серьезные последствия бывают, это судебная лингвистическая экспертиза. Так вот, если человек, который занят подготовкой такой экспертизы, раскрывает словарь и видит, что там несколько вариантов, значит, он может и заключение неоднозначное написать.
Когда мы говорим о нормативных словарях, то, по крайней мере, вот в этот короткий список вошли, в первую очередь, словари, которые регулируют, задают норму в области орфографии, орфоэпии и грамматики. А лингвистическая экспертиза в подавляющем большинстве случаев связана со значением слова, с семантикой. Поэтому, собственно, опираться на эти словари лингвистическая экспертиза может только в исключительных случаях.
Считает Максим Крангаус. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, о проблемах средств массовой информации. Компания «Русгидро» запретила освещать события на Саяно-Шушенской ГЭС корреспонденту информационного агентства «Интерфакс». В агентстве отмечают, что их сотрудник отказывался согласовывать тексты с пресс-службой компании, задавал неудобные вопросы и писал неприятные для руководства станции вещи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Руководитель агентства энергетической информации «Интерфакса» Юрий Погорелов в интервью «Радио Свобода» отказался называть фамилию лишенного аккредитации журналиста, уточнив, что тот задавал руководству «Русгидро» неудобные вопросы и писал неприятные для них вещи.
Просто разные подходы между тем, как мы видим методику, тактику, стратегию и смысл освещения событий, и то, как это видит пресс-служба компании «Русгидро». Мы считаем, что мы должны служить интересам нашей аудитории так, как мы это можем сделать максимально, используя все наши ресурсы. Это значит, что мы должны общаться с первоисточниками информации, мы должны спрашивать всех, кого мы считаем нужным, и кто понимает, что происходит, и о том, что важно. То есть это абсолютно классические правила любого мирового информационного агентства. До этого момента все вопросы решались. В этой компании есть руководитель подразделения по коммуникациям Евгений Друзяка. Мы с ним созванивались, если у нас были конфликтные вопросы. Как-то разрешали эту ситуацию. И, в общем, как бы все было нормально. Переменным успехом то мы что-то выясняем, и они бесятся, то они от нас что-то там нам не рассказывают, и мы бесимся. Ну, разные вещи.
Вашим корреспондентам приходилось согласовывать информацию с руководством «Русгидро», прежде чем послать ее в Москву?
Нет, мы этого не делаем. Если мы ошибаемся, и это возможно, нет ни одного человека, который никогда не ошибается, мы моментально поправляемся, но предварительно мы не даем проверять наши новости.
Как вы будете дальше освещать события на Саяно-Шушенской ГЭС? Будете ли?
Мы не можем не освещать. Мы пошлем другого корреспондента или того же самого, как мы решим, на Саяно-Шушенскую ГЭС тогда, когда там будут происходить какие-то события.
Официальный представитель компании «Русгидро» Евгений Друзяка объяснил, почему лишил аккредитации журналиста агентства «Интерфакс».
Данный человек не готов был делать правильные формулировки относительно сложных гидрологических тем, и некомпетентно выпущенные новости, они просто повышали тревожное настроение населения Хакасии. Несколько раз, начиная с 17 августа, с момента аварии, подобные некомпетентные материалы, к сожалению, становились причинами для панических настроений. А вторая причина – это то, что, несмотря на то, что он пошел по технике безопасности и режиму поведения на объекте повышенной опасности, которым является ГЭС, особенно в период восстановительных работ, данный человек самостоятельно перемещался по территории и пытался получить ответы на вопросы у сотрудников, которые занимаются ремонтом и восстановлением, по теме поиска пропавших без вести и опознания тел. Хотя был четко проинструктирован, что данную тему может комментировать только те люди, которые этим занимаются, а именно пресс-служба Следственного комитета при Генпрокуратуре Российской Федерации. С агентством «Интерфакс» у нас идет полное информационное взаимодействие, и мы ожидаем, когда к нам сюда приедет с визитом их очередной корреспондент, с которым будем работать в полном объеме.
Обязаны ли журналисты, которые освещают события на Саяно-Шушенской ГЭС, согласовывать свои материалы с руководством пресс-службы Росгидро?
Конечно, нет. Росгидро является публичной компанией. Для нас не слова то, что мы абсолютно открыты. Мы не требуем никаких согласований. Для нас важно, чтобы были компетентные материалы по сложным техническим вопросам. Это очень важно. Никакой цензуры, ничего не существует.
С чем связано появление в этом пресс-туре одного из самых знаменитых российских блогеров, другого, Рустема Адагамова?
Дело в том, что с момента аварии в разнообразных блогах прошло несколько очень серьезных волн с информацией и темами, которые абсолютно не соответствовали тому, что происходило на месте спасательных, а потом восстановительных работ. И просто для того, чтобы и этой аудитории многочисленной, которая развивается, представить абсолютно истинную информацию о том, что происходит здесь, я пригласил сюда Рустема.
Блогер другой, руководитель отдела мультимедиа блогов компании СУП Рустем Адагамов, подтвердил, что приехал освещать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС по личному приглашению Евгения Друзяки, и объяснил, почему.
Он мне позвонил и сказал, не хочу ли я присоединиться к группе журналистов, которые летят на Саяно-Шушенскую ГЭС. Я сказал, да, конечно.
Вам были предложены деньги, или вы поехали туда как журналист, которому просто интересно?
Ну, конечно, ну какие деньги? Во-первых, я бы никогда никаких денег не взял, мне их никто не предлагал, и это даже, так сказать, обсуждать смешно.
Чем вам интересна эта тема?
Во-первых, у меня отец, так сказать, энергетиком был 30 лет. Во-вторых, эта тема очень широко обсуждалось в блогах. Я принимал участие в этом обсуждении. Даже просто посмотреть вот на это сооружение. Но главная, конечно, цель – это посмотреть на людей, которые там работают, почувствовать атмосферу, понять, как все это происходит, как люди справляются с такой бедой.
Как вам работалось на Саяно-Шушенской ГЭС? Была ли там какая-то цензура?
Никакой цензуры не было. Нам показывали все. Ну, насколько это возможно в тех условиях. Мне Друзяка с самого начала сказал, все, что вы захотите увидеть, вы увидите.
Накануне стало известно о прекращении уголовного преследования главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, журналиста, освещавшего события на Саяно-Шушенской ГЭС в обход пресс-службы Русгидро, обвиняли в клевете. Сегодня стало известно, что Генпрокуратура намерена проверить законность закрытия этого дела. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 2 сентября открывается 66-й международный венецианский кинофестиваль. В основной конкурсной программе 23 фильма, среди них нет российских. Внимание приковано к американскому режиссеру Майклу Муру, французу Патрику Широ и немцу Вернеру Херцогу. Из Венеции кинокритик Андрей Плахов.
Это фильм с таким программным названием «Капитализм. История любви». Майкл Мур – известный левак, он терпеть не может капитализм и критикует его во всех его проявлениях, таких наиболее экстремальных. И в данном случае он зацепился именно за тему кризиса, показывая, как на нем кто-то наживается, а кто-то страдает. И в этом смысле, конечно, картина, безусловно, актуальна, вызовет большой ажиотаж. Кроме того, Майкл Мур не последний режиссер. Он уже был награжден «Золотой пальмовой ветви» в Канне в свое время за фильм «Фаренгейт 9.11». И, конечно, та награда воспринималась как в какой-то степени политическое решение, но в то же время сама плоть фильма, его художественная структура, очевидно, оказалась достаточно убедительной. Очень трудно говорить о фаворитах, тем более, когда речь идет о венецианском конкурсе. Мы помним, что в этом году был очень сильный каннский конкурс по именам, но когда эти фильмы были показаны, Ларса фон Триера, Ханеке, многих других режиссеров, то реакции были совсем неоднозначные, и многие сочли, что имена задают один уровень, а сами фильмы скорее разочаровывают. В Венеции оказались режиссеры менее именитые в своем большинстве, как, например, Джессика Хауснер, австрийский режиссер, фильм «Лурд», Тодд Солонс, «Военные времена», это достаточно известно, но все-таки еще молодой американский режиссер, китаец Юн Фань, фильм «Принц слез» и так далее. Вот из ветеранов, из таких классиков, есть только Жак Ривет и Вернер Херцог, снявший ремейк «Плохого лейтенанта», знаменитого культового фильма Абеля Феррары. Помимо этого, обращает внимание, что очень хорошо представлено французское кино. В общем, я думаю, что в этом году французское кино, которое фильмом «Пророк» в Канне очень сильно себя заявило, еще проявит и Венеция.
Не только Андрей Плахов, но и многие его коллеги отмечают широкое представительство и успех французских фильмов на международных фестивалях последних лет. О причинах размышляет кинокритик, обозреватель радиостанции «Вести ФМ» Антон Долин.
Международное присутствие французского кино заметно всегда. Это связано с отличной работой Гиди Франса, специальной организации, которая во Франции занимается продвижением и пропагандой французского кино во всем мире, вне зависимости от того, идет ли речь о коммерческом кино, об авторском кино, о радикальном мейнстримном. Все поддерживается, и фестивали никогда практически международные, особенно европейские, не обходятся без французского кинематографа. Ну, конечно, после того, как год назад Франция получила на фестивале на Каннском «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Класс» Лорана Конте, акции французского кино автоматически подскочили, и французы стали еще охотнее приглашать участвовать в разнообразных киносмотрах. В этом году в тех же самых Каннах французов, в общем, не наградили, но зато французская актриса Шарлотта Генсбур, за то, что она сыграла очень отважную роль в фильме «Ларс фон Триер Антихрист», дали малую золотую ветку. И сейчас на носу Венецианский фестиваль, где очень, опять же, сильное и мощное французское присутствие, там опять появится Шарлотта Генсбур, но фильм интересен и вне зависимости от ее участия. Это картина «Преследование», новый фильм Патриса Шеро, выдающегося французского режиссера. История любви, преследования и ревности, своеобразный любовный треугольник. Кроме этого, Клэр Дени, тоже режиссер-философ и режиссер абсолютно радикальный, показывает картину «Белая материя», где в главной роли Адель Юпер, без этой французской дивы, хоть она актрисы, сама фильмов не ставит, практически этот фестиваль не обходится. Она очень важная фигура в мире артхаусного кино. Очень важно, что показывает новый фильм патриарха французского кинематографа, человек, который изобрел саму концепцию новой волны, Жак Ривет. Ему сейчас уже сильно за 80. Его новая картина под названием «36 видов с пика Сен-Лу» сыграла в главной роли, что забавно, Джин Бирк, мама, соответственно, Шарлотта Генсбур. Режиссеры 50-60-х годов, хоть они старики, многие из них снимают до сих пор и иногда замечательные картины. И Жак Ривет, и Жан-Люк Годар продолжают работать, и Эрик Ромеро, и Ален Рене, совсем старичок, но тоже замечательный здесь. Есть, конечно, и новая волна, связана это с таким новым документализмом игрового кино, с фильмами, которые просто фиксируют иногда очень бескомпромиссно, резко, новую реальность, в частности, мультикультурность, приход других этносов в французскую культуру. Собственно говоря, и Люк Бессон, но в своем коммерческом уровне, это как продюсер фиксирует и на этом зарабатывает немалые деньги, потому что эти же цветные подростки из предместья ходят в кино в мультиплексе. Ну и авторское кино, не только фильм «Класс» Лорана Конте, например, потрясающий совершенно Абдулатив Кишлиш, раньше был актером, стал режиссером. Новое поколение, новый срез людей, которые в меньшей степени интересуются проблемами эстетическими, в большей степени этическими и социальными.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов. Открылся Венецианский кинофестиваль. Вот так обстояли дела в среду 2 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панера и Наталья Пахомова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь, но вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода», потому что после новостей Дмитрий Волчек представит очередной американский час радиожурнала «Поверх барьеров». В программе Дмитрия к выходу собрания сочинений Андрея Платонова в год 110-летия со дня рождения писателя. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой заплесневелой булки какие-то изюминки, то ничего хорошего не
сделает. Дело прекратили, что нет состава.
Сколько Украина потребляет газа?
В Литве в целях предотвращения пьянства среди молодежи было решено первое.
Отравление неустановленным газом при проведении...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».